Вы слушаете подкаст «Голодные люди» от сети магазинов с натуральными продуктами «Вкусвилл».
Это подкаст о еде и о том, как она прочно вошла во все сферы нашей жизни – культурную, психологическую
и даже интимную.
Я Настя Боброва
и Роман Поляков. Варенье, соленье, пельменье.
Зачем? Зачем тебе столько?
Малосольную форель я бы у тебя отбил.
Сказать, что я оскорблена до глубины души, это ничего не сказать. Какая умница, да и без косметики, и получше бабушки все это сделает.
И вообще, женщина, иди к плите.
Ну, это, по-моему, немножко другая история.
Настя, как ты провела прошлые выходные? У меня был максимально любопытный экспириенс. Я был на пельменной вечеринке. Мы собрались у моей подруги, все вместе готовили пельмени, кто-то тесто, кто-то начинку, в общем, варили, ели. И для ее семьи это вообще норма. Примерно раз в 3 месяца, может быть, в 4, они собираются 2 семьями, она с молодым человеком и ее родители, и делают пельмени весь вечер. И это такая традиция, которая у них появилась лет 7-10 назад. Вот они делают пельмени на несколько месяцев вперед, и потом их активно едят. Они говорят, дело в том, что магазины им не нравятся, ну и вообще у них такая традиция сложилась. А ты как часто сталкивалась, и вообще была ли у тебя такая практика снова готовить варенье, соленье, пельменья и что-нибудь подобное?
Нет, у меня для этого есть бабушка. В прошлые выходные я как раз ездила к ней в гости и поедала ее вкусные пельмени. А еще варенье, а еще пироги. И все на свете. Я на самом деле никогда ничего подобного не делала, потому что, мне кажется, у моей бабули в запасе в подвале еще банок лет на 10 разнообразных.
Я помню, как это делали в 90-х, условно говоря. Наверное, в начале нулевых, и да, делала это моя бабушка, а вот моя мама уже не переняла эту практику, и я тоже. Однажды у меня была мысль год назад наварить варенье самому и дарить его на Новый год друзьям, но это все так и не состоялось.
А почему? Лень стала?
Страшно, я же сейчас все испорчу просто. Где я, где варенье, где вот эти все 5-минутки и прочие страшные слова, которые обозначают непонятно что. Единственное, наверное, что я пытался дома делать сам, это какие-то супербыстрые штуки с маринадами, типа самому засолить рыбу или сало или что-то еще. Это то, что делается 2-3 дней в холодильнике, и ты сразу это съедаешь, это не что-то в долгий ящик.
Для таких случаев у меня есть наши бренд-шефы. Вместе с ними я все время снимаю различные рецепты. Как раз недавно мы снимали, как засолить форель. И все это обычно они отдают мне. Не знаю, почему они это сами не едят. У меня иногда возникают подозрения на этот счет. Ну что поделать, я все ем.
Надо чаще ходить на съемки вместе с тобой. Малосольную форель я бы у тебя отбил, я тебе честно говорю. Но вообще у моих знакомых гораздо чаще практика, когда они готовят дома не еду, а напитки. Например, домашние настойки или домашнее вино. Это тоже все больше похоже на развлечение, немножко, а не на необходимость. Но это правда всегда получается невероятно вкусно и невероятно алкогольно, будем честными. Это не те градусы, которые купишь в магазине.
У меня 2 бабушки. Одна живет в Нижегородской области и делает пельмени, а вторая бабушка живет в Чувашии. И вот в Чувашии принято самим варить пиво. Чувашское пиво известно и заводское, скажем так, производственное. Но в деревнях люди все делают и варят сами, потому что это экономичнее и обычно градуснее, прям скажем. Я пробовала их местное пиво, очень-очень терпкое. Такое, знаешь, на любителя. Зато много не надо тебе для жизни.
Моя подруга, она пиарщица. Света, привет тебе. Она живет в Москве, а вот ее родители живут далеко от Москвы, под Брянском, и они готовят дома примерно все и регулярно ей привозят. И когда я прихожу к ней в гости, мне кажется, что ей даже не надо ходить в супермаркет, ну разве что за молоком и хлебом, потому что все остальное у нее есть в виде заморозки, солений, варений. Кстати, алкоголь они тоже делают сами. Ну тогда послушаем Свету, что она расскажет про свои варенья, соленья, заморозки и алкоголь.
У всех моих бабушек и дедушек всегда было огромное хозяйство и большие огороды. И все это нужно было собирать, обрабатывать, а потом закрывать. Наверное, именно благодаря собственному подсобному хозяйству мы в 90-е не голодали. Родителям не платили зарплату по полгода, но есть нам всегда было что. Сейчас у родителей огород, конечно, меньше, чем был у их родителей, но самое необходимое все равно есть. Мама считает, что ничего лучше старых рецептов пока не придумали. Но, тем не менее, она всегда готова экспериментировать и пробовать что-то новое. Например, родители сейчас самостоятельно делают консервы с мясом и рыбой. Причем кур-бройлеров, уток они выращивают сами, а вот рыбу приходится, конечно, покупать специально. Дома сейчас 2 холодильника, поэтому еще ягоды, овощи, зелень мама замораживает. Этот способ сохранения продуктов мне нравится больше всего. Я делаю то же самое и замораживаю даже лимоны и хлеб. Много, конечно, я не готовлю, потому что живу одна, и мне нет необходимости делать большие запасы. Тем более, что в магазинах сейчас все можно купить. Но, конечно, от домашнего вина, мяса, овощей я никогда не отказываюсь. И после каждой поездки привожу хотя бы несколько банок с любимыми продуктами. Это удобно и очень выручает, если неожиданно приходят гости. Кстати, на приготовление домашнего вина у нас специализируется муж моей сестры. А родители все-таки предпочитают более крепкие напитки, настойки из вишни, черники. Мы все, ну, возможно, из-за происхождения, из-за того, что выросли в деревне, до сих пор предпочитаем натуральные продукты. И, наверное, будь у меня свой дом и огород, я бы продолжала семейные традиции, но сейчас у меня нет такой возможности, времени, да, собственно, и желания у меня такого сейчас нет. Заготовки на зиму иногда кажется, что это такой долгий, постоянный процесс, но самое главное, что каждый находит именно те способы и рецепты, которые ему нравятся, причем не только в готовом виде, но и в процессе сбора, подготовки и кулинарной обработки.
Ха, ну вот Света замораживает еду, замораживает зелень, овощи, фрукты, ягоды. Ты не пробовала сама это делать?
В моем случае это естественный ход вещей. У меня есть холодильник, который работает не очень правильно, и вся еда, которая на нижней полке расположена, она замораживается. Потом я просто достаю это и размораживаю ягоды, фрукты. Все у меня хранится там.
Я, кстати, в этом смысле видал один лайфхак. Ты можешь заморозить ягоды и потом кидать это вместо льда в коктейли. Получается также холодно, но еще более вкусно. Ну вот, Светина семья рассказала про домашний алкоголь, а ведь дома можно делать не только алкоголь. Квас, чайный гриб, морсы. Мне кажется, у этого всего тоже новый виток. Камбучу же даже в Америке сейчас активно пьют. Вот я помню, в детстве бабушка делала чайный гриб, но на это даже смотреть было страшно. А теперь я с удовольствием покупаю летом именно чайный гриб в бутылочках и с радостью его пью.
Просмотреть страшно, это в точку. Читал ли ты репортаж мой про чайный гриб, когда я ездила на производство и показывала как раз фотографии этих огромных бидонов, в которых водятся эти внушительные нескольких тонн чайные грибы, которые там пузырятся и готовятся к тому, чтобы выдать нам вкусный напиток.
Ха, эту твою работу я точно пропустил.
Сказать, что я оскорблена до глубины души, это ничего не сказать. Но да ладно, вот раз ты не читал, сейчас услышишь. В этой статье мы обсуждали вместе с продуктами то, что один и тот же напиток от одного производителя мы назвали в первом случае чайным грибом, а во втором случае камбучей. Была теория, что камбуча будет продаваться лучше, просто потому что сейчас на Западе тренд, а все основные тренды у нас идут из Запада. Но в итоге оказалось, что чайный гриб гораздо популярнее, чем камбуча.
Вынужден поддержать. Я тоже покупал чайный гриб, а не камбучу, хотя пробовал разные вкусы. Но мне кажется, тренд на русскость у нас тоже присутствует, и в том числе в еде. Что говорить про морсы, которые, мне кажется, продаются уже лучше, чем лимонады. Дома их ленятся готовить, ведь там нужно сначала, по-моему, отжать сок из ягод, потом что-то из этого сварить, потом добавить сок. В общем, процесс сложный, но вкусно невероятно. Вообще, когда я готовился к выпуску, я зашел на Mail.ru и читал там ответы людей на вопросы про домашние заготовки, про соленье и варенье. И там было несколько просто душераздирающих воплей. Женщины писали, что они ненавидят это делать, они делают это просто со слезами на глазах, но их заставляет это делать семья, потому что домашнее вкуснее, домашнее лучше, так полезнее, и вообще женщины, иди к плите. Мне кажется, для нас, избалованных московских хипстеров, это, ну, такая развлекательная практика собраться на вечеринку и приготовить пельменей. А вот в регионах, вполне возможно, это все еще способ выживания. Брать продукты со своего огорода и делать из них соленье, варенье, копченье.
Возможно, но с другой стороны, ты знаешь, когда я приезжаю к бабушке и вижу ее 10-летние запасы банок, каждый раз я у нее спрашиваю, зачем? Зачем тебе столько? Это все-таки труд. Каждый раз нужно полоть сорняки, собирать это все, нагибаться. Это все-таки идет с советских времен, может быть, еще со времен войны, когда люди боялись, что что-то такое произойдет, что они не смогут получить еду извне, и у них должны быть запасы.
Отличная теория. Я сейчас возьму и позову социолога к нам, это Дина Лободанова. Она расскажет, как на самом деле обстоит ситуация сегодня в нашей стране. И есть ли вообще такой тренд, или мы все с тобой придумали?
Однозначно с тезисом возрождения интереса к практикам домашних заготовок я не соглашусь, просто потому что количественно оценить масштаб явления довольно непросто. Если смотреть на данные разных опросов, то они существенно различаются. Например, в 2019 году по одним данным 85% россиян делали домашние заготовки, по другим 33%. И тут, наверное, многое зависит от методологии исследования, но мне кажется, сейчас более важным обсудить не столько сами цифры, сколько некоторые качественные изменения вот этого феномена домашних заготовок, которые точно есть. Что же изменилось? Ну, в целом, в Советском Союзе практика домашних заготовок была в первую очередь связана с ограниченным продовольствием, с неразвитостью продовольственных сетей и, ну, довольно широким распространением там, дачных участков. А в 90-х это было вообще в основном про выживание во многом для многих людей. Вот, сейчас, несмотря на то, что для части населения домашние заготовки это все еще, конечно же, вопрос продовольственной безопасности, но все-таки для большого числа людей, которые практикуют домашние заготовки, сейчас, ну, это точно что-то другое, это не про выживание. Надо понимать, что люди, которые делают заготовки, очень неоднородны. И можно увидеть несколько таких критерий деления. Во-первых, это источник продукции для заготовок. То есть либо ты растишь продукты на своем огороде, либо покупаешь их на рынке. И, конечно, в случае собственного участка вовлеченность в практику существенно выше. Объемы заготовок. Тут на одном конце спектра люди, которые делают пару баночек ради кайфа от самого процесса, а на другом люди, которые реально обеспечивают себя продовольствием там, на всю зиму. Вот. Ну и, наконец, наверное, самое интересное, что мне хотелось бы обсудить, это возраст тех людей, которые занимаются этими практиками. Можно поэтому говорить скорее не о возрождении тенденции, а о появлении моды на некоторую публичную репрезентацию этих практик, особенно среди молодых людей. То есть если раньше заготовки воспринимались молодыми скорее как бабушкины методы, то теперь та же самая практика, она переосмысляется в терминах осознанного потребления и здорового питания. Плюс акцент сейчас, в принципе, на публичность любых повседневных практик. И если раньше про там, заготовки просто никто не говорил, это была какая-то абсолютная норма, и что об этом обсуждать, то сейчас начали. Вот, и модную тенденцию подхватывает уже просто как практику лайфстайла. То есть, например, в списке «Что надо успеть этой осенью в Петербурге», опубликованном локальным городским медиа, есть пункт замариновать баночку огурцов, сварить варенье там, наравне с сварить себе крем-суп и погулять в Пушкине. Итого, несмотря на то, что точных количественных оценок вовлеченности в практике заготовок дать нельзя, можно уверенно говорить про то, что изменилось. Это то, что заготовки стали делать молодые люди, они стали делать их публично, и функция у этих практик совершенно иная, чем у их бабушек.
Кстати, про моду. Недавно в ТикТоке увидела флешмоб «Заготовки на зиму» называется. Там, значит, разные женщины, молодые и постарше, рассказывают бесконечное количество лайфхаков. Как сделать компот из слив, лучший рецепт аджики, грузинский соус, соленье и варенье. В общем, кажется, что это действительно стало трендом. Что интересно, если заглянуть в комментарии, то мы увидим огромное количество восхищений этими женщинами, особенно от мужчин старшего возраста. возраста. Они пишут: вот, какая умница, да и без косметики, и получше бабушки все это сделает, какая хозяйственная женщина. То есть, по сути, вот этот тренд на соленье и варенье вновь уводит нас к истокам домостроя. Как будто бы мы снова хотим понравиться всем мужчинам и заслужить статус хорошей хозяйки. Ты так не думаешь?
Мне кажется, это одна сторона вопроса, а вторая сторона вопроса связана с другой болью сегодняшнего общества. Я хорошая мать. Я не доверяю тому, что продается в магазине, я не знаю, из чего это сделано, а здесь я сделаю сама. Да еще, безусловно, я должна этим поделиться и рассказать, что я вот это сделала. Типа, давайте, подтягивайтесь за мной. Это, как сказала нам Дина, и своеобразные переложение трендов ЗОЖ. Да, это истории. Варенье, соленье — это как будто не самая полезная еда. Там куча сахара, соли, уксус, дикие специи какие-то. Но у людей создается ощущение, что раз они сделали это сами, они знают, из чего они это сделали, то это максимально натурально, максимально полезно. Ну и действительно, это скорее как какое-то такое угощение, нежели еда на каждый день. Кстати, Настя, ты наверняка же знаешь, что наша с тобой коллега Лиза, привет, несколько лет подряд вместе с подругой делает свой маленький бизнес. Они продают заготовки, смесь для домашнего печенья.
О, да, я знаю, потому что я сама у нее покупала перед Новым годом эти баночки, чтобы подарить подругам.
Ну вот сейчас Лиза сама расскажет, кто у нее это покупает, зачем и почему.
Просто печенье – это такая подарочная баночка, наполненная смесью для выпечки печенья. И это не просто смесь, это ингредиенты для идеального печенья, которые выложены в баночке слоями, и они образуют такой интересный узор, если можно так сказать. В основном наши покупатели – это мамочки с детьми, которые ходят в начальные классы, либо с детьми дошкольного возраста. Это те люди, которые ищут необычный подарок для воспитателя или учителя. И это те люди, которые не хотят дарить кофе, чай или конфеты своему прекрасному преподавателю, хотят побаловать его чем-то интересным и с душой непременно. Началось все с инстаграма моей подруги, которая продавала в своем блоге тортики, которые пекла сама на заказ. Поэтому наша аудитория, в принципе, очень лояльна к сделанному своими руками, особенно если дело касается выпечки. Я с уверенностью могу сказать, что домашнюю выпечку ценят намного больше, чем выпечку из неизвестного магазина. Особенно если ты подписан на человека, который печет на заказ или делает что-то съестное, и ты как будто бы подглядываешь за ним. Представляют, как они сами выбирают ингредиенты, все смешивают, упаковывают и делают это с душой. К слову, за все это время мы ни разу не сталкивались с тем, что люди выдавали наши баночки за будто бы сделанные своими руками. Хотя, конечно, был случай, когда девочка попросила испечь для своего суженого печеньки с предсказаниями. Предсказания она сама придумала. И мы это сделали за нее, а она потом ему подарила. Но это, по-моему, немножко другая история. Несмотря на то, что наши баночки не выдают как дело своих рук, у нас периодически спрашивают рецепт. И мы, конечно же, им не делимся, потому что это наш большой-большой секрет.
О, какие точные у Лизы слова. Ну, все-таки не зря она с этой аудиторией работает уже 3 года. Мне кажется, это действительно невероятно важно. Блогеры и вообще люди, которых мы не знаем лично, но что-то постят у себя, на которых мы подписаны, они нами воспринимаются как такие хорошие знакомые, приятели, с которыми мы открытками обмениваемся раз в год. И вот получить от них баночку или хотя бы рецепт, который ты захочешь повторить, это правда история про доверие. То есть ты уверен, что ты потратишь там 5 часов своего времени, чтобы приготовить эту аджику, и точно получится хорошо, потому что это же рекомендовала Лиза или Настя.
Еще, по сути, это старый новый тренд на ручной труд. Мы снова начали ценить и уважать то, что сделано руками, а не машинами. И такой подарок или такое угощение на столе, кажется, вызовут гораздо больше эмоций.
Ох, мне кажется, мы сейчас можем перейти в такую огромную тему, как роботизация и какую работу у нас отберут роботы, а какая останется нам. Кстати, по мнению социологов и экономистов, нам как раз останется ручной труд, уход за детьми, за стариками. И вот такая домашняя еда, которая каждый раз получается по-разному, не в формате конвейера, она будет цениться только выше. Причем как приготовленная у себя в семье, так и приготовленная кем-то и доставленная тебе под дверь. Не просто какой-то тортик с фабрики, а вот конкретный пирожок от бабы Нины с ее домашней малиной, например.
О, слушай, ну это уже как раз в тему следующего нашего выпуска про культуру ежедневного питания. О ней как раз и поговорим через неделю. До встречи, дорогие слушатели.
Ох, Настя, теперь хочется огурчиков, да чтоб с чесночком, те самые бабушкины.
И пельмешек.